Отличие состояло в том, что заклятие следовало постоянно обновлять и поддерживать, а кофе нет. Мы нашли человека на тропе почти сразу, как направились в сторону аномалии, представляешь? В межреальности на тропе наткнулись на раненого. Он сейчас у Динтры, и он много чего рассказал. А уж сама эта аномалия, знаешь, какие там показатели абсолютного подъема и напряженности силы? Не поверишь, Дик. Она рассказывала и замечала, как взгляд Ричарда де Ассини становится все более цепким. Он все понимал, все оценивал правильно и, несомненно, сейчас прикидывал, как бы повернуть все к своей вящей выгоде. А Клара очень старалась, чтобы его выгода совпала бы с выгодой гильдии и долины. «Опять это спасителева вера», — задумчиво проговорил Ричард. «Помнится, обсуждали ее все вместе». Когда на карман с монстрами до налогового твоего призрака с его знаком наткнулись. А тут, значит, еще и того больше. Удивительное же дело. Никто ее не разносит, а распространяется как зараза. Даже у нас в долине есть. Но больше-то ее там, где люди и впрямь страдают. Судя по твоему рассказу, в том мире, Игнисе, не шибко кто-то страдает, за исключением переделываемых башков. Ну ладно. Нам сейчас не истоки веры в Спасителя искать надо, а решать, что делать. «Я не знаю, что нам делать, Дик», — Клара опустила голову. «Если б ты там был, если б только видел эту мощь, это тебе не ящеров-мандуков гонять, это не рака-пауки с гигаскорпионами. Жаль, что тебя там не было, опять ты с чьих-то слов важное узнаешь». «Не с чьих-то, а со слов боевого мага, не доверять которому нет никаких оснований», — отрезал Ричард, хотя еще не так давно слова боевого мага для него нуждались в проверке и перепроверке. Очевидно, он уже принял решение. Вот что в нем Кларе всегда нравилось — умение действовать быстро. «Слушай, Клархен, с этим парнем я сам поговорю. Нет, даже не так. Я соберу гильдию всех, кто сейчас в долине. Пусть он расскажет. Динтра, я надеюсь, позволит? И пусть Игнасиус тоже присутствует, это очень важно. Да и представители совета и других гильдий. Словом, всех соберем. Сегодня же вечером безотлагательно. Это я беру на себя, а ты приведи мальца в клуб, хорошо? Если все так, как ты говоришь, если они там уже до того докатились, что несчастных древних переделывают, то мы должны ответить и решительно. Выполоть, так сказать, с корнем — устранить угрозу в зародыше. Только нашествие спятивших святош нам и не хватало. Клара кивала с замиранием сердца. Похоже, она таки ошиблась. Такое безоговорочное доверие означало, что Ричард уже проведал об их возвращении втроем. Вот знал ли он о том, что уже вмешался сам мессир Архимаг? Впрочем, сейчас это было неважно. Что-то начиналось, что-то, что перевернет и жизнь долины, и ее, Клары, жизнь. И чародейке вдруг очень-очень захотелось домой. Сесть у пылающего камина в одиночестве с бутылкой старого красного вина, задернуть поплотнее шторы, пить, перечитывать записки Авитуса и не открывать двери никому по меньшей мере месяца три. Пусть тут без нее все утрясается, но позволить себе такое настоящая боевая волшебница — конечно же, не могла. Интерлюдия 3. Собор Святого Огня — центр и чудо столичного града Лаонта. Город лежит на берегу Большого залива, серой подковой охватывая ярко-синие воды с пестрой крапью разноцветных парусов на мачтах судов и суденышек. В Лаонт везут вино и ткани, пшеницу и железо, масло и древесину, но никаких предметов роскоши, никаких изысканных яств и уж тем более никаких рабов. Ибо роскошь и чревоугодие есть грех пред Спасителем, а власть одного человека над другим есть грех тягчайший, ибо все люди одинаково рабы его, и лишь он властен над их жизнями и судьбами. Весь Игнис живет по слову Спасителеву, даже смуглые варвары на южных островах еще недавно дикие, но теперь тоже просвещенные светом истинной веры. Камень для собора Святого Огня тоже привозили морем на громадных баржах вдоль побережья. Красный, как кровь, гранит из каменоломен, варта, черный, словно грех, слоистый оникс северных берегов, белоснежный, как чистота Спасителя, пронизанный серебряными жилками мрамор с Ангельской горы. Собор строили 100 лет после победы над сбежавшими прочь отступниками. Возводили не торопясь стены и колоннады, опоясывающие склоны холма, что нависал над гаванью и старыми кварталами Лаонта. Замыкали купола и арки, ставили в окна цветные витражи, изображающие сцены схождения и благовещения людям, украшали нефы, укрепляли подземелья, потребные святым братьям не только для уединения и молитв, но и для изысканий, для постижения воли Спасителя. Обустраивали книгохранилища, кельи, залы, трапезные, мастерские, укрепляли на куполах Спасителеву перечеркнутую стрелу. И вот уже 50 лет величайший собор Игнеса царит над городом и миром, а под знаком Спасителя правят многомудро епископы и магистры, правят соборно под отеческим оком великого магистра. Но сегодня особый день. Ни разу еще за 50 лет существования собора не распахивались так широко двери его подземелий, не служились так торжественно службы, не толпился за воротами резиденции великого магистра народ, так что в городе вдруг опустели улицы и порт почти замер. Хотя резиденция была почти пуста, многие епископы разъехались по своим провинциям, по своим великим монастырям, ибо то, чему должно было сегодня произойти, требовало присутствия их на своем месте. Из высших иерархов в соборе оставались лишь епископ Лаонский Марк и сам великий магистр. Магистр, бывший когда-то наместником юга и 3 года как избранный капитулом править, смотрел сквозь стрельчатое, закрытое фигурной решеткой окно на площадь Святого Огня, черно кишевшую народом. То же море, волнующееся, неспокойное, разбивается о внешние стены собора, то отхлынет, то прихлынет вновь. Сегодня, как никогда полноводное и притихшее, люди пришли со всего Лаонта, из селений окрестных и не слишком, откликнувшись на зов пастырей. Стоят теперь терпеливо и тихо в ожидании чуда. И чудо будет им явлено, чудо будет явлено всем, ибо пришел день начала великого спасения, и Игнес, меч его, острие и средоточие. В сердце магистра шевельнулось тщеславие, машинально им придавленное, все же именно в его правлении вершится спасение, открываются пророчества и чудеса. Хоть он, став великим, утерял и имя, и иное отличие свое от предшественников, став для Спасителя рабом из рабов, но все же. За спиной скрипнула дверь. «Все готово?» — отрывисто спросил великий, не оборачиваясь. «Все готово», — прошелестел голос секретаря, пожилого брата Целестина. «По удару колокола начинаем». «Да будет так». «Все, все, пришла пора отбросить сомнения, недостойные истинно верующего, и идти вперед во славу его. Ведет нас одна вера, один путь, одна воля, истинная и в истине пребывающая». Губы сами шептали направляющую молитву, но дошептать не успели. Ударил колокол. Низко, густо, долго. «Пора!» Великий шагнул на большой балкон, обрывающийся над забитой народом площадью и огороженный лишь ажурными перилами. Там уже выстроились почти все пребывающие в Лаонте святые отцы, и впереди епископ Марк в торжественном белоснежном с серебром облачении. Магистр поднял руки в приветственном жесте. Толпа внизу ахнула. Началось. Спасение всем и каждому. Великий подошел к ограждению. Ветер, летящий от моря, подхватил его белое с золотом одеяние, алый плащ, положенный по сану, ударил в лицо так, что дух захватило. Великий день пришел, день спасения, не гнева, но великой последней битвы, когда темное ввергнется во тьму, а светлое навсегда будет пребывать в блаженстве. Меч Спасителя будет разить без промаха и ударит отсюда, из Игнеса, направляемый его великого рукой. Он ждал этого дня, ждал много лет. Они все ждали: высокие иерархи, магистры, приходские священники, праведники в своих кельях. Ждали простые миряне, неустанным трудом своим приближавшие его. Ждал весь Игнис, устремленный однажды и навсегда к одной благой цели. Даже удивительно, что в этот величайший день солнце с небес светит, как обычно, и ветер по-прежнему пахнет солью и смолой из порта, и мачты купеческих каравелл и рыбачьих лодок пляшут на волнах, будто ничего не случилось.